Добрый день, добрый вечер. Очень-очень рад этой уникальной возможности встретиться с такой большой аудиторией и, к сожалению, при не совсем обычных обстоятельствах. Тема наша, тема воспитания детей в этих необыкновенных условиях. Мы должны, как родители, подумать все вместе, в чем наша функция состоит, в чем задача. По-видимому, если мы спокойно обсудим эту тему, то, как и у всех, есть тут программа минимум и есть программа максимум. Программа максимум, ну, это воспитание детей, это тема, которая уже обсуждалась неоднократно. Есть программа минимум, в чем она состоит? Родительская забота должна быть в первую очередь направлена на то, чтобы не навредить, то есть не привести какой-то, я знаю, вред душе ребенка, который совершенно неуместный, совершенно ненужный. И в ситуации, в которой мы с вами находимся, она ситуация исключительная. По-видимому, говорить о программе максимум, о том, как действительно надо воспитывать детей, по-видимому, не то время. А вот о том минимум, который нужно, это обсуждение того, чтобы не навредить в воспитании детей. Вот это наша тема. Что значит не навредить? Что значит не навредить? Тема вообще, вся ситуация, в которой мы оказались, она действительно очень-очень такая нестандарт для нас. Если раньше мы, как родители, находили себе какое-то свободное время, отдушину, могли исчезнуть, убежать, сделать вид, что нас нету. То есть, другими словами, закрыть глаза на детей, на воспитание, то эпидемия нас закрыла всех вместе в доме. Теперь некуда убежать. Мы родители на 24 часа в сутки, на все 100%. Это огромное испытание. Так вот, в условиях этого испытания первое, что нужно знать, что перед нами нет задачи быть воспитателем в том понимании, в котором всегда мы в это вкладываем, а, как вы сказали, не нарушить, не разрушить, не принести какой-то вред нашему ребенку. В чем это должно состоять? Все начинается с того, что мы можем забыть то, о чем мы говорим. То есть слова вроде понятные, ясные, но когда все доходит до дела, то мы как бы в рутине жизни продолжаем то, что привыкли делать. А что мы привыкли? Привыкли следить за порядком. Привыкли до того, что мы дети были воспитаны. Поэтому постоянно делаем замечания. Постоянно нужно что-то подправить, указать, снова попросить, снова сделать, и тут не шумите, и тут не так себе вести надо. Наш дом, если он в обыкновенное время, эти 2 часа, 3 часа интеракции между родителем и родителем, еще как-то все это можно было выдержать, представьте себе, что мы находимся с ними 24 часа в сутки, да? Ну, естественно, кроме тех часов, которые спят все. И все оставшееся время есть постоянные какие-то замечания, критика, недовольство. Вполне возможно, что они оправданы. Действительно, дети шумят. Да, не убрано. Действительно, не убрано. И многое, что мы бы очень бы хотели бы, но это не осуществляется. Ответ на многие ваши вопросы заранее, которые все могут только спросить. Что делать в такой ситуации? Я уже привык, я уже так же. Тут нужно взять себя как-то за руки, да, самому никто не поможет, и сказать, что эта ситуация исключительная. Если я не перестрою сам себя, папа самого себя, мама саму себя, без связи с друг с другом, и мы перестанем замечать вокруг все, что не очень нам нравится, и перестанем сделать замечания. Это единственная возможность не навредить. Это единственная возможность выйти из этой эпидемии не только здоровыми, а еще показать пример, который дети запомнят, и для них это будет на их все будущее. То есть о чем речь идет? Много раз говорили об этом воспитании детей, к детям такого прямого отношения не имеется. Воспитание детей – это воспитание самих себя, родителей. Ведь если нужно что-либо вот педагогике конкретно осуществить, какой-то совет, его же не дети должны осуществить, а родители. Получается, что только родители – это те, которые вот должны интересоваться темой воспитания. Она, вся эта тема воспитания направлена на самовоспитание. Вот это самовоспитание изначально, ну, надо было воспитывать себе. Мы вот в одну секунду прямо тут из-за этого коронавируса себя не воспитаем. В чем она, этого самовоспитания? Программа «Основа минимума» — это в сдержанности. Хотя бы не создавать конфликтные ситуации, не делать постоянные замечания, не критиковать, не придираться. Я уж не говорю про все большее, что может случиться в нашем доме. Эта сдержанность должна быть следствием такой вот ясной, осознанной работы над самим собой, что в этой исключительной ситуации любое мое замечание, ну, чуть ли не смертельно, так себе это представить. Иди знай, чего малого начинается, иди знай, чем это кончается. Вред он колоссальный, вред колоссальный. Самое большое благо, которое родитель в целом может дать для своих детей, это душевное спокойствие в доме. Душевное спокойствие, когда в доме царит тишина, дружелюбие, принимают друг друга, улыбаются, хвалят, разговаривают, играются вместе. Это все большая привилегия. Если мы этого удостаиваемся, дети вырастают в такой атмосфере гораздо более душевно здоровыми. В ситуации, в которой мы попали, может быть, сложно такую атмосферу создать в доме. Тем не менее, мы должны приложить максимум усилия стремиться к этой атмосфере в доме. Максимум усилий. Иначе добавится в душе ребенка то, что мы менее всего хотим. Ведь давайте теперь поговорим о непосредственно о сути. То есть о том, что связано с этой панэпидемией. Как дети воспринимают? Как они сами на это смотрят? Вот в такой ситуации, когда все это началось, да, мы, правда, уже не в самом начале, да, это посередине уже, не знаю, куда, к чему это идет, тем не менее, еще уместно сказать, дети смотрят на все это, и они не понимают, о чем речь идет. То есть они привыкли к размерной жизни, их никакая там панэпидемия не волнует, и все, что волнует родителей. Их волнует одно единственное. Они получают еду, им достаточно сладостей, и насколько мама с папой уделяют им внимание и продолжают их любить, улыбаться им, это все, что их волнует. Они только понимают то, что окружает их. Если они вдруг видят, что родители казались растерянными, я уже не говорю про то, что, я знаю, там кто-то плачет прямо при них или еще, так сказать, впадает в какую-то истерику, или в результате этой панэпидемии в доме начинается вот это противостояние, ссоры, разборки, какие-то крики. Ребенок начинает понимать, что происходит что-то плохое, он не понимает, что происходит плохое. Тогда это нехорошо. Скапливается в нем то, что называется, скажем так, недоверие к своим родителям. То есть к тому, что они могут его спасти. Самое внутреннее такое свойство детское о том, что родители, как и в целом взрослые люди, они должны их защитить от всего, неважно от чего. Им неважно, как это называется. панэпидемия, война, не знаю что, их родители защитят. Как они знают, что они защитят? Тогда, когда они проецируют на них свою уверенность в том, что происходит, они, если дополнительная сторона всего этого, они не скрывают то, что происходит. Они не замалчивают там, типа, ты маленький, подрастешь, узнаешь, или, сказать, что тебе рассказывать, все равно не поймешь. Вовсе нет. Тут очень важный, как бы, очень важный момент, даже вздохнул, когда ребенок, который спрашивает, должен получить ответ. Нельзя замалчивать, нельзя закрывать ему рот. Вовсе нет. Как раз наоборот. Наоборот, надо даже вытаскивать из него, побольше спрашивать, побольше интересуется. И очень важно отвечать ему. Естественно, отвечать каждому на его уровне, трехлетним детям на его уровне, пятилетним другом, десятилетним другом, пятнадцатилетним вообще по-другому. Естественно, со всеми детьми говорим совершенно разными языками. Да, объяснить, что происходит, объяснить. Ну, дети понимают не столько слова и смысл их, сколько понимают выражение лица, понимают интонацию голоса, не понимают, насколько родитель уверен в себе или не уверен в себе. Вот поэтому очень важно в такой ситуации, чтобы мы, как родители, были людьми уверенными в себе. То есть что значит уверенными в себе? То есть когда мы обращаемся к детям, то мы должны говорить, как человек, сказать, уравновешенный, человек, который спокоен, человек, который не нервничает, человек, который... Естественно, может быть, легко говорить об этом, да, если человек говорит, а я нервничаю, вы не говорите «не нервничать». Невозможно это сказать человеку, не нервничать, если он, да, не нервничает. Но с другой стороны, услышав это, может быть, создаться условие, что человек подготовит себя к будущему, тому, чтобы в меньшей степени нервничать, в меньшей степени быть эмоциональным, когда он говорит со своими детьми. Эта тема центральная, она очень-очень важная. Тема, как мы реагируем на события, как мама с папой между собой разговаривают, дети следят за этим. Вообще отношения между мамой с папой, они очень-очень существенны. То есть мы можем тут, я знаю, предположим, в личной беседе как проецировать на детей уверенность, говорить правильно, хорошо. И тут же обращаясь к мужу или муж обращается к жене, и это происходит очень-очень нервно, очень эмоционально и непривычно для них. Тут тоже надо быть очень-очень осторожным. Да. То есть очень важно, чтобы мы как бы не, скажем так, знаю, там, громко сказать, там, не травмировали наших детей. То есть это может оказаться действительно травмой, когда детям не объясняют, когда дети видят своих родителей неуверенными, я уже не говорю растерянными, там, в панике или так далее, они тоже начинают паниковать, не понимая почему. И вот эта подобная паника, она действительно, если она продолжается еще раз, это не выходит из этого, и она действительно на протяжении многих-многих лет может остаться в душе ребенка, не знаю, как она в конечном будет видеть. Поэтому все, что мы сказали, очень-очень важная составляющая программы «Минимум». Не делать замечания в доме, не полагает, что все полагается, как всегда. Не полагается, пока не пройдет эта вся эпидемия. Все, что привычное, мы не получаем. То есть мы не получаем чистоту, если муж привык к этому. Не получаем там, сытные обеды вкусные, которые... Не получаем, не знаю, тихую атмосферу в доме. Без шума, да, дети могут кричать, дети могут создавать шум и мешать родителям, да, могут, имеют право, и надо быть на этим заранее готовым, то есть в тот момент, когда происходит уже, мы отреагируем, как мы привыкли, а если мы заранее настроимся на этот, у нас, да, появятся силы правильно отреагировать. надо отвечать на все вопросы наших детей, отвечать согласно их уровню, не преувеличивая, там, с другой стороны, не преуменьшая. С одной стороны, естественно, чтобы дети не видели там, я знаю, там, чересчур большую уверенность, я знаю, там, начинаем радоваться, что они писать, а, все, вот, коронавирус, сейчас, все, сейчас приходит Машех, и папа тоже это не явно не подход, а с другой стороны, чтобы не видели там, там слезы растерянности и истерику из-за этого, надо найти какую-то золотую середину уравновешенности, по крайней мере, по отношению к своим детям. А то, что касается свои личные отношения, зайти в спальню и как мама с папой, когда взрослый человек уже могут вылить свои чувства, вторая сторона должна это воспринять, правильно воспринять, не делать никаких замечаний, просто выслушать, да, верно, тяжело. Надо признать это. Тяжело маме, тяжело папе. Пусть пожалуются друг другу, ничего страшного. Это, только не давать никаких советов, потому что никаких конкретных решений вряд ли можно найти из этого. Просто набраться терпения, набраться терпения. Теперь, это все была одна тема. Дополнительная тема, которую мы можем как бы тут наметить ее, это что кроме того, чтобы не навредить, нужно еще хоть как-то детей, нужно как-то все-таки да, им помочь, и надо чем-то занять. И тут уже снова надо все идти по разным возрастным категориям. Есть категория маленьких детей. По-видимому, в такой ситуации это проще всего. С маленькими детьми, если там один ребенок, то с ним можно чуть-чуть играться, и много настольных игр. Можно ему предложить подвижные игры, да, прямо в доме, прямо в доме. Не выходя, дети могут всегда найти, с чем играться. Дети чуть возраста, я знаю, там 8-9 лет, столько времени, сколько настольные игры их все еще могут привлечь. Естественно, что это предпочтительные. Если есть несколько детей, то реакция между ними, она предпочтительнее всего, они как-то находят даже в чем играться сами. Правда, больше проблема с детьми подросткового возраста. Они не знают, чем себя занять, больше время уходит у них на телефоны, разговоры там, с друзьями, подругами. Естественно, что они, в такой ситуации не стоит запрещать это, с этим бороться. Тут есть только снова для тех людей, которые соблюдают Тору Мицвот, те, которые чуть-чуть держат себя в ограничении доступа к средствам массовой информации, к интернету, чтобы не случилось, что мы дадим нашим подросткам просто для того, чтобы занять их чем-либо сейчас доступ к интернету. Надо знать, то, что ребенок получает, у него невозможно забрать. Если мы дадим им сейчас, я знаю, там было у них один уровень доступа, а мы подняли еще один по их просьбе, знаю, там, их настаиванию, и чуть ли не плачу, то мы уже спуститься не сможем. Поэтому для всех, кому дорого еврейская жизнь, должен быть очень-очень осторожен, очень осторожен. Тяжело, да, тяжело. Но в конечном итоге результат, он оправдает все трудности, которые есть. Детей нужно занимать. Теперь можно предложить, кстати говоря, очень хорошую программу, которая как раз подготовлена для этих дней. Есть такой сайт, называется Бейрот, я уверен, что многие знают. Ссылка на него, его можно найти по-простому, там в Google набрать «Детский мир Бейрот Ицхак», типа для того, или онлайн-школа Бейрот Ицхак, и там можно получить... зайти на сайт ихний, есть там много этих объяснений, да, то есть если сейчас спрашиваю, хорошо, как мы будем объяснять нашим детям, как их занять и что такое, то там можно найти много видеороликов или просто объяснений о том, как объяснять детям, что такое вирус этот, что такое панэпидемия, все, что связано с карантином. Плюс там есть много занятий непосредственно для детей, которые будут отвлекать их, которые дадут им содержательное какое-то времяпровождение, а не просто так, сказать, биться головой в стенку. Что еще есть? Естественно, что все, что сам все, что сам родитель приготовит, не всяком сомнении, тоже имеет большую роль. То есть мы тоже можем приготовить какую-то программу для наших детей. Можем и для детей подросткового возраста, и для детей чуть более, на все, по всем возрастам можно найти какой-то, какой-то свой личный вклад, свою какую-то личную программу, что-то написать, что-то придумать. Можно устраивать представление. Предположим, что мы назначаем какой-то спектакль. Да? Написать какой-то сценарий, может быть, даже связанный с самими событиями короны, и расписать на роли. И вот в течение недели вот вам уже есть чем занять детей, потому что перед субботой или в саму субботу устраивают представление. Значит, они уже готовятся, они уже, так сказать, готовят какую-то одежду, какую-то бутафорию, занятий всех можно было. В такой ситуации даже у всех детей, и у маленьких, и у больших, можно найти соответствующую роль. И таких идей, я думаю, что каждый из нас может придумать. Да, нужно активно занимать наших детей, но при этом знать, что нам не нужно все время их не занимать. Часть – да. И очень-очень важно, чтобы мы в это время каждому из наших детей, если это не один ребенок, уделили личное внимание. Как и в обыкновенные дни. И только если раньше это хватало 5 минут, 3 минуты порой в день, чтобы чистого времени с ребенком, то тут у нас больше времени есть. Можно больше уделить внимание нашим детям. И это дает очень хорошие результаты. Дорогие друзья, у нас есть тут еще много тем, я не хочу, так сказать, мы пообещали, тут это было некое вступительное занятие, только чтобы очертить направление мыслей о том, какая наша роль как родителей в эти непростые времена коронавируса. Отсюда и дальше, Равзеев, передаю микрофон в ваши руки, чтобы, если есть какие-то вопросы, то мы... мы хотели бы услышать это, если есть возможность ответить. Большой радостью. Пожалуйста, Зев.
Спасибо большое, Равашер. Во-первых, я должен сказать, что просто невероятная востребованность есть. Я вижу, что наши ресурсы просто не справляются с количеством людей, желающих зайти. И слава Богу. И, может быть, уже тут спрашивают и обрывают мне телефон, и спрашивают, может быть, вы бы согласились каждую неделю, раз в неделю давать какую-то хотя бы небольшую такую, такую лекцию. Это самый первый главный вопрос.
Давайте посмотрим, с чего, как у нас пройдет это занятие. На основе этого поймем дальше, есть ли смысл, нет смысла, приносит пользу, не приносит пользу. Попытки учебы дистанционно уже были давным-давно. Я не очень видел большую пользу из-за этого. Может быть, ситуация изменилась, средства изменились, все гораздо легче. Давайте посмотрим. Может быть, да, приносит пользу, не знаю, давайте. Пора.
Мы переходим к нашей, можно сказать, немаловажной части занятия. Это ответы, это ваши вопросы наших посетителей. И ответы, то, что я буду сейчас делать, людей, которые подняли руку, я еще раз напоминаю, что поднять руку можно прямо внутри приложения, нажав на соответствующую функцию Zoom, поднять руку. В телефоне, те, кто к нам подключились через телефон, в телефоне надо нажать звездочка 9. В тот момент, когда вы нажмете звездочка 9, мы увидим, что вы подняли руку и сможем включить вам звук. Итак, я перехожу к нашим посетителям. Первая у нас подняла руку Светлана Качанова. Светлана, я включаю вам звук, вы можете спрашивать. Светлана?
Так. Слышно меня?
Светлана? Да, я слышу вас.
Да, здравствуйте. Большое вам спасибо. Очень полезно. И я сначала подняла руку. И получила ответы на свои вопросы. У меня сын подросток, и прям и с телефоном, и с гаджетами, и с интернетом, вот я как раз получила то, что я хотела, и то, что родителю действительно нужна сейчас очень большая уверенность в себе, прежде всего, чтобы дать уверенность детям. Вот, так что огромное спасибо. Я не знала, что на эти вопросы будут ответы. Хотела спросить об этом. Спасибо большое.
Очень рад, очень рад, очень рад. Всего наилучшего, успеха во всем, Светлан.
Спасибо. Мы переходим к Авии. Авия, я включаю вам звук. Авия, вы с нами. Авия, мы вас слушаем. Авия, вы можете говорить. Окей, я слышу тишину, значит, я выключаю звук. Возможно, это какая-то техническая ошибка. Мы переходим к Яковиц. Я вас слушаю.
Да, добрый день.
Добрый день, добрый день.
Кстати, как у вас дела?
Баруха Шем. Баруха Шем. Что у вас слышно?
У нас, слава богу, у нас, конечно, цифры страшные, но, в общем-то, мы сидим дома, как и все, и все нормально. Так что все дети дома.
Вопрос.
Алло?
Мы слушаем ваш вопрос.
Вопрос, пожалуйста, когда есть ребенок у меня один, который иногда заходит в истерики, и его очень тяжело остановить. Как поступать, когда вот в момент, когда у ребенка невозможно остановить от истерики? Как его останавливать? Раньше мы пользовались комнатой, то есть мы говорили, где в комнату, он выходил через секунду, было нормально. Сегодня это не помогает, он не идет в комнату, и мы не знаем, как с этим бороться. И во время истерии он делает очень глупые, нехорошие поступки, естественно. И говорит всякие глупости. Потом он успокаивается и извиняется. Но в сам момент истерии, какие еще возможности, методы есть? Как с этим бороться?
Смотрите, это вопрос стандартный, он не касается конкретно вот этой ситуации. Может быть, вполне возможно, что тут как бы чуть-чуть... реакция ребенка на все происходящее еще больше усилилась. Всегда, чтобы понять, чем лечить, нужно поставить диагноз. То есть тут мы в течение нескольких минут этим не будем разбираться. Может быть, так сказать, мы с вами добрые знакомы. Надо эту тему разобрать чуть поглубже и понять причины, почему ребенок устраивает такие истерики. Кстати, сколько ему лет?
12.
Сколько?
14.
14?
Да. Уже взрослый. А остановиться?
Эту деталь вы не сказали, она очень-очень существенная. И тем более, тут нужно разобраться. Это не совсем относится к теме нашего обсуждения. Давайте будем на связи, потому что если ребенку 14 лет устраивает истерики, да, то значит тут что-то, есть какая-то предыстория, которую мы не знаем, ее надо выяснить. Хорошо.
Окей,
хорошо. Будем... Спасибо. Всех спасибо. Вам благ. Здоровья всем, все на лучшее.
Спасибо, Яковец. Я хочу напомнить, у нас есть уже большая очередь людей, которые хотят спросить вопросы, поэтому я попрошу, если можно, сразу переходить к вашим вопросам. У нас с нами Авраам Йехескель. Авраам Йехескель, я включаю вам звук. Авраам Йехескель. Авраам Йехескель, мы вас слышим. Авраам Йехескель не отвечает. Тогда мы переходим к Лесе Моринец. Леся Моринец, мы вас включаем.
Шалом всем, спасибо большое за прекрасный урок. Рав Ашер, у меня есть к вам вопрос. Я работаю методистом в Доме культуры города Токмак, Украина, и работаю с детками разных возрастов, но сталкиваюсь с одной и той же проблемой. Дети чувствуют чувство стыда и страха перед тем, чтобы показать, как-то проявить свои таланты. И я... почему-то последнее время с трудом нахожу слова, чтобы их поддержать и сказать, нет, все будет хорошо, ты молодец, давай старайся, продолжаем дальше. У меня вот есть к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, какими еще методами, словами можно поддерживать детей? Особенно сейчас в это тяжелое время, когда они все, мои детки, сидят по домам и ужасно скучают, потому что, ну, просто дети уже как бы закрыты. Спасибо вам большое.
Смотрите, Леся, добрый день, очень добрый вечер, очень рад слышать. А то, что вы говорите, да, то есть ребенок, каждый ребенок, в принципе, как и взрослый, мы хотим показать себя с самой лучшей стороны. Поэтому, если речь идет о, там, о представлениях, о совместной игре или так далее, они ждут, что они там самые успешные, самые лучшие. Если они не получают как бы, такой фидбэк, не получают хорошее слово, то они закрываются. Они не хотят участвовать. Почему? Потому что это сопровождается каким-то неприятным чувством. Кто-то что-то скажет, кто-то какая-то подковырка, какая-то насмешка. Не хотят. А единственная возможность – это создать какую-то положительную такую атмосферу, такое новое направление, такое, когда каждый раз, каждый, кто, скажем, там, выступает или говорит, все начинают хвалить. Теперь снова, как можно это осуществить более конкретно? Есть много методик по этому поводу, я тут ничего не придумываю. Поищите, вы, уверен, найдете. Но тот факт, что если все начнется с учительницы, с методиста, которая вместо того, чтобы указать на то, что не хватает выступлений или в игре, или в любом творческом проявлении ребенка, она будет указывать в первую очередь на достатки, на преимущества, на то, что это удается, хвалить, делать комплименты, то вся атмосфера поменяется. Вдруг увидите, что все хотят участвовать, и все хотят быть частью вот этого общего какого-то общения. Это единственный путь, который есть. Мы все одинаково устроены. Там, где хорошо, мы туда стремимся. Если там, где плохо, мы этого не хотим.
Я вас услышала. Спасибо вам большое. Щиро дякуємо.
О, пожалуйста, Леся. Всего наилучшего. Всего лучшего.
Анна, вы с нами. Анна, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Анна. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я немножко переживаю. Я благодарна Богу за возможность задать вам вопрос. Он такой. Моей дочке 10. Мы закрыты, естественно, как и все, на карантине, но учебу никто не отменял. Дочка не особо хочет, а точнее сказать, вообще не хочет учиться, особенно в карантине. Чем я могу помочь и каким образом я могу все-таки настроить ребенка на учебу?
Очень хороший вопрос, который я не осветил, а вот вы меня, так сказать, напомнили. Что важно с точки зрения учебы? Да, то есть у нас, как вот с нашим менталитетом, учеба означает знание. Вот как у нас, как привыкли, да, то есть с нами сидели, с нами там зубрили, не совсем, естественно, но вот была такая тенденция, проверяли, устраивали экзамены. Очень важно, чтобы был результат, чтобы мы знали. Это действительно дает, в конечном итоге, дает большую пользу. Но с этой пользой есть и много вреда. Мы как бы желание учиться у человека самого по себе, мы как бы у ребенка самого по себе, мы отбиваем дверь. Учеба в целом, она должна быть построена таким образом, чтобы ребенок хотел учиться. Это в целом теперь. Когда речь идет о таких особых обстоятельствах, то есть когда мы уже не ищем, что как программу максимум, а программу минимум, надо знать, что знания, они гораздо менее важны в такой ситуации, чем порядок, расписание. Мы не должны менять одно единственное, или точнее не менять, даже разрушать, распорядок дня. Должно быть ясно, очевидно, в доме. Можно даже это напечатать, можно даже это, я знаю, это огласить. О том, что есть расписание. Завтрак 8, в 9 ровно начинается школа. А что за школа, мама, нету школы, о чем ты говоришь? В 9 начинается школа. Все должны быть 9 часов одеты уже после еды, после всего, в 9 начинаем учебу. Теперь, что мы учим? Ну вот программа, которая есть, которая совершенно неудачная, и по которой невозможно учиться. И это не важно. Главное, чтобы они в 9 все сели. Сколько они будут учиться? 5 минут? Пусть учатся 5 минут. Главное, чтобы придерживались какого-то регламента. Они не знают. Действительно, тяжело в таких условиях учиться, и они... Не буду знать. Ну, знание – это вещь, которую всегда можно наверстать. А вот разрушение дисциплины, порядка, это будет очень-очень тяжело восстановить. Поэтому то, что нужно, нужно с одной стороны твердо, с другой стороны мягко дать нашим детям конкретное расписание и настаивать впервые на том, чтобы они соблюдали его. Причем пример должна давать сама мама, даже папа. То есть в 9 начинается урок, и около стола, ровно в 9, сидит папа, сидит мама. «Эй, где вы, дети? Мы тут!» Снова не делать это, знаете, с таким вечно назидательным тоном, с вечно какой-то голосом претензии, недовольством, а что-то мило, хорошо, учеба идет, начинаем учиться, а, очень здорово, хорошо, давай, посидели. Да, а вот у меня такой вопрос, а что ты скажешь? А вот у меня такой вопрос, а что ты скажешь? Мы говорим друг другу, мы общаемся, и даже 5 минут, 7-8 минут, это от такого общения, оно просто прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Это то, что нужно делать. Это очень коротко, тут все знают, что можно расширить, но это очень коротко, что можно сказать.
Спасибо вам огромное. Я еще очень рассчитываю, что будут уроки мама с папой в карантине, и с удовольствием мы все получимся.
Конечно, точно, точно нужно еще. Всего доброго.
С нами Симха. Симха, я включаю вас.
Алло. Симха, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Симха, добрый вечер.
Я бы хотела спросить, сколько можно детям выделять времени на интернет? Им по 12 лет в день.
Смотрите, это вопрос очень непростой, зависит от многих обстоятельств. Да. То есть вопрос, как мы уже упоминали, вопрос, насколько ваша семья соблюдает жизнь Торы, зависит от того, насколько дети, они самодисциплинированы, вы должны их знать.
Нет, они не самодисциплинированы, нет, они могут смотреть целый день.
И вы как бы на каком уровне религиозном вы находитесь?
Ну, соблюдают традиции, но интернет есть в доме.
Интернет есть. То есть они уже до того привыкли, они видят интернет.
Да, да, да.
Если вопрос только, сколько времени, то лучше всего давать им по часу времени, скажем, утром дать им час времени, может быть, даже в обед дать час времени, и вечером дать час. Забрать у них полностью интернет практически невозможно. Вы только это будут постоянные войны.
Да.
А вот так, чтобы наоборот, но только сказать о том, что это ограничено, потому что надо как-то разделить среди всех, да, или там другие причины придумать, но так, чтобы они не сидели постоянно только за интернетом. Это можно прибегать всяким разным, так сказать, даже сравнением не очень приятным, когда ребенок, который вот долго сидит за этим, превращается в некого монстра, который вообще отключен от реальной жизни. Или там другие, эта тема уже все разработана, все знают. Опасность, которая исходит от этого ныряния в интернет. Ограничить их, естественно, надо их ограничить. То только делайте это постепенно. То есть это не с того, ни с сего, так сказать, вдруг посередине вы прерываете. Нет, нужно сначала объяснить. Потом убедиться, что они это поняли, снять их внутреннее сопротивление, объясняя настолько, сколько можно, естественно, объясняя то зло, которое исходит от постоянного ныряния в интернет. И только после того, как вы как бы убедились, что они поняли, они это знают, только тогда можно начать требовать от них соблюдения.
Спасибо большое.
Всего доброго. Всего доброго.
Спасибо. Зинна Гульман, мы включаем вам звук.
Здравствуйте, Рав Кушнир, это Зина и Натан из Балтимора.
Шалом и браха.
Шалом и браха. Большое спасибо. Очень приятно. Большое спасибо за вашу лекцию. Вопрос такого плана. Количество времени, которое мы должны уделять детям, личного общения, учебы один на один и количество времени, которое дети могут играть сами с собой. Наши дети, я не знаю, это релевантно всем, это они примерно одного возраста, 5 и 6 лет, 4,5 и 6 лет. И вот вопрос именно такого плана, сколько времени мы должны уделять им один на один, сколько времени мы должны им уделять как бы учебе с ним, когда мы занимаемся, учимся вместе с ними, одно и то же ли это, и сколько времени они могут играть сами с собой, если они прекрасно играют.
Вы, в принципе, уже дали ответ на сами на ваш вопрос, потому что снова в таких ситуациях у нас программа минимум. Если дети могут играться здорово самим собой, то нам лучше туда сильно не вмешиваться. Mm-hmm. Иногда бывает, что родители вдруг из самых лучших намерений, он решает, что ну как же, ну надо теперь вот уделить внимание, надо с ними играться, я это слышал, это правильно и так далее. Ребенок естественным образом, он прибежит к вам, чтобы получить это общение. То есть, если они, трое детей, они прекрасны, у них интеракция между собой, они подерутся, они помирятся, они будут плакать, они будут смеяться, им хорошо самим собой. Но, и тем не менее, ваш вопрос, да, уместен, потому что, да, нужно с ними учиться, и да, нужно с ними проводить время один на один. Теперь, когда мы говорим один на один, идите даже по самому простому варианту, перед сном. То есть, когда вы будете укладывать их, начинаете с маленького, и тогда у вас появится 5-10 минут только для него, потом среднего, а потом старшего. И вы будете с каждым из них по отдельности, это прекрасное времяпровождение вместе перед сном. То, что касается учебы, мы сказали, это нет тут желания сделать из них в это время, я знаю, большими учеными, а вот приучите к порядку, чтобы в определенное время они, да, как бы сели делать занятия, да, с ними сидеть учиться, да, это очень важно. Вот это да, очень важно, чтобы они сколько времени, это может быть 5-10 минут, в этом возрасте больше не работает. Надо знать, что это очень ограничено. Естественно, если ребенок очень-очень увлечен, вы видите это по его реакции, можно продолжить и 10 минут, может даже 15 минут. Программа минимум 5 минут, учиться с ребенком этого возраста вполне достаточно. Он должен видеть вас, еще что-то важно в этой ситуации, это играться с детьми. Вы не упомянули, но вот игра здесь с ребенком, это вещь даже, да, важная, даже более важна в каком-то смысле именно в этот период, чем учеба. Я имею в виду детей этого возраста. Играться с ними, это значит, ну, участвовать в какой-то, я знаю, там, член жмурки, не знаю, что там, бегать по квартире, yeah. или еще какой-то, найти какую-то игру совместную. Это то, что предпочтительно в вашей ситуации.
Понятно.
Приятно было слышать. Всего доброго.
Нет, это внимание можно давать обоим детям, потому что они одинаково, они близко в возрасте, можно давать это внимание вместе. Обязательно в день отдельно. Надо отдельно.
Перед сном вы можете с каждым из них отдельно, каждому из них уделить 5-10 минут. Прекрасно, это очень хорошо.
Понятно. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо.
Пожалуйста, всего доброго. Больших лучших пожеланий. Здоровья всем.
Спасибо. Мы переходим к Юрию Дениш. Я включаю вам звук, Юрий.
Рафаша, огромное спасибо. Юрий. Здравствуйте. Огромное вам спасибо за эту лекцию и все остальные бесценные лекции. Юрий Дениш из Калифорнии. У меня две дочери, одной 8 лет, другой сейчас будет 5. Старшая дочь на онлайн-обучении прекрасно вписалась туда. Ей, пожалуй, даже лучше, чем на нормальном обучении. А с младшей дочерью немножко есть проблема, она не совсем понимает, что это такое. И в этом сентябре она должна уже идти в подготовительный, в киндергарден. И если, не дай бог, случится так, что это обучение будет онлайн. Имеет ли смысл приучать ребенка к онлайн-обучению? Или, может быть, лучше перейти как-то на домашнее обучение, обождать с этим? Спасибо.
Юрий, добрый день для вас, или доброе утро даже, по-видимому. Вы спрашиваете очень хороший вопрос. В такой ситуации всегда предпочтительно, если можно, подождать и действительно начать с домашнего обучения, это предпочтительнее, чем онлайн-обучение. Приучить ребенку к компьютеру, это может оказаться большой проблемой. Мы не знаем, мы иногда не совсем профессионалы, чтобы понять, какой ребенок, он более склонен к этому, какой менее, какой заранее попадает туда, как в прорубь, а какой может оттуда сам выбраться. Поэтому если мы сами их будем приучать к этому, и они привыкнут к этому, то это может потом породить большие проблемы. Поэтому столько времени, сколько можно, больше уделить внимание личное, домашней этой учебе, которые самим, как мы говорили, тут меньше делать акцент на знания, а больше на атмосферу, которая подталкивает ребенка к тому, чтобы хотеть знать. Это важнее всего. Если это будет, что называется, хорошим духом, так сказать, с юмором, с весело, то ребенок хочет, он сидит, будет учиться 5 минут, 10 учить, потом снова на каком-то время, снова 5-10 минут, потом что-то спросить, ой, как так, ой, ты знаешь, а я думал об этом, а вот надо букву, это А писать так, А букву Б так писать, о, а ты как написал, я как написал. Детские разговоры вести с ним. И тогда это, она поймет на своем уровне. Естественно, что она не понимает, что происходит. И, как вы спросили, изначально приучать их к этому онлайн-обучению, к неумению предпочтительно.
Спасибо. Всего доброго.
Всего. Спасибо. Мы переходим к Шули. Шули Волохова. Я включаю вам звук. Шули.
Здравствуйте. Если можно, у меня пару вопросов. Один вопрос – это как правильно реагировать на придирки мужа, особенно если они заливают. И второе – как правильно развести мальчиков, если они уже дерутся. У меня, например, это 14 лет и 10 лет. Силы не равны.
Шули, добрый вечер. Вы спрашиваете очень-очень хороший вопрос. На первый вопрос я уже пытался намекать в надежде, что ваш муж слышал это занятие. Давайте специфически для вас скажем, предположим, что он не слышал. И он не понимает, что ситуация, она исключительна, и в ней не стоит ожидать от жены все, что до этого он получал. Поэтому в такой ситуации муж больше придирается. Вы со своей стороны, если муж это не понимает, ну так вы понимаете это. Теперь, а что вы должны понять? Вы должны понять, да, вот ситуация, она особенная. Да, я права. Да, муж не должен ко мне придираться. Да, эти придирки, они неоправданы. Предположим, кстати говоря, что есть на самом деле, мы не знаем. Предположим, что это так. Ну и что дальше? Ведь в этой ситуации, если мы сейчас в доме, так сказать, начнем выяснять эти отношения и начнем разбираться, кто прав, кто не прав, только еще хуже будет. Поэтому лучше всего посмотреть на мужа, как на человека, который еще пока еще не осознал о том, что не надо сделать из мухи слона. А вот я подумала, я решила, что я из его замечаний таких размеров мухи слона не буду делать. Ничего страшного. Мужик сказал, ничего страшного, ничего произошло. Сделал замечание, заметил замечание. Муж хочет быть хозяином в доме, хочет командовать. Все, пусть командует, а я буду, вот, так сказать, yes man, я буду отвечать ему как положено. Возьмите это на себя, по крайней мере, на это время. И, кстати говоря, в этом ничего постыдного нету. Да. В принципе, это повелевается в еврейской жене. Как бы. Вы увидите, если бы несколько раз у вас, так сказать, получится это сделать, вы увидите очень интересный результат в своей душе. Можете даже мне написать, мне интересно, как бы, так сказать, если у вас это получится, возьмите к себе это как некое задание человеческое на этот промежуток времени. У каждого из нас в это время надо что-то, исправить себе, что-то сделать, что-то чего-то добиться, вот у вас есть интересное поле деятельности не реагировать на замечания вашего мужа. И при этом не потерять сознание, не обижаться, не терять настроение. То, что касается драки ваших детей, то тут вообще все просто. Все нормально. Столько времени, сколько, так сказать, речь не доходит до скорой помощи, тихо, спокойно на это реагировать, нечего что делать. Так дети растут, вы увидите, они будут самые лучшие друзья, совершенно спокойно на это реагируете, нет никаких проблем в этом. Если вы только прямо перед вами идет, так сказать, очень, как вы сказали, неравномерная разборка, да, то если это перед вашим носом, то просто встать между ними, не выясняя, кто прав, кто виноват, просто растащите в разные места, но не делая это, знаете, таким, а просто растащите их, так сказать, то дети балуются, дети, да, не делайте из них исчадие ада. Они не такие, все дети так себя ведут в этом возрасте, ничего страшного. Для них это в какой-то степени для мальчиков это время провождения. Девочками, я не знаю, было бы еще могло быть хуже, они бы царапались, а там обижались друг к другу, все время плакали. Да. Вот мальчики подрались, ничего страшного. Так мальчики растут.
Спасибо.
Пожалуйста, всего доброго, Шуля. Заев?
Да. Раваша, вы меня слышите? У нас, сейчас скажите, будет. У нас есть возможность получить еще несколько вопросов?
Несколько. Окей,
я включу еще. Я попробую включить человека, который к нам дозвонился по телефону. Его номер заканчивается на 850, на 850. Телефон, который заканчивается на 850, я включаю вам звук. Алло, мы вас слушаем. Номер телефона, который заканчивается на 850. Мы вам включили звук, и мы вас слышим. Окей, возможно, есть какая-то техническая проблема. Тогда мы перейдем к следующему человеку. Вадим Бакаев, я включаю вам звук. Вадим, мы вас слышим.
Рав Кушнир, добрый вечер. Было очень приятно вас видеть.
Какие возможности поговорить. Добрый день. Как ваши дела, Вадим?
Слава Богу, все хорошо. Я знаю, не буду вас задерживать сильно. Вопрос такой. У моего сына младшего должна была быть бар-мицва в следующем месяце. Но, естественно, планы, которые были там, естественно, они уже отменяются. Даже невозможно, не знаем, или будет возможность еще быть в шуле в это время и так далее. Два вопроса. Первый вопрос – крия. То есть он каким-то, там уже 8 месяцев он занимался со своим наставником, изучал, делал крию. Сейчас он говорит, по зуму там заниматься не собирается. То есть как бы вообще бар-мицва не намечается. И он это говорит, ну ничего страшного. То есть в принципе он знает, но как бы заставлять и драться не хочется за этот вопрос. И второй вопрос в смысле такой, если не будет возможности быть в синагоге, каким образом отметить это событие так, чтобы это было значительным и каким-то осталось, след так и так останется, естественно, потому что это что-то новое совершенно, но как это сделать так, чтобы запомнилось и было, тем не менее, это торжественно и значительно?
Вы спрашиваете, это непростой вопрос, потому что он решается всегда обстоятельствами прямо там на месте. Это тяжело догадываться о том, какие, что воспримется там у вас им, как что-то ува. У меня была бар-мицва. Во-первых, то, что касается чтения, самого чтения Торы. Естественно, что наша традиция такая, которая уже сложилась, особенно в последнее время, ребенок, который поднимается к Торе в бар-мицве, он читает какую-то часть, там, мафтир. Обязательно ли это? Это не Аллаха. Это вовсе не обязательно. Хотя желательно для самого ребенка, чтобы это было часть его. Если вы видите, что вы мягкими путями, у вас не получается его уговорить, как-то его привести к этому, это учитывая все эти обстоятельства, да, то есть это, по-видимому, мне это не очень, не стоит этого делать. Хотя нужно, да, приложить усилия, чтобы, может быть, даже задобрить чем-то, может быть, даже как-то по-другому объяснить ему это, подумать еще раз, что можно на него воздействовать, чтобы, да, он пытался учить. Если он по-настоящему не захочет, то есть мамаш будет против, то не настаивать. Теперь то, что касается о том, как все-таки провести бар-мицву. Во-первых, давайте будем надеяться, что к этому через месяц уже будет возможность собраться в Миньян. А когда будет Миньян, то подняться к Торе в любом случае он может. Теперь, что вокруг этого вы сделаете, как в обычное время? Можно привести всю семью и сделать все освободительные звуковые эффекты. Это производит впечатление на него. Если окажется, что еще мы заперты в доме, то я не знаю, как у вас, у нас тут есть интересное явление этих, мы делаем миньян балконов, то есть люди собираются с разных мест. У вас это гораздо сложнее, я так понимаю. Вы живете там на расстоянии, я знаю, там 50 метров друг от друга, а если я не знаю, еще больше. Если есть возможность как-то, знаете, собрать людей, которые будут, я знаю, там смотреть из-за забора, там, родственников, то это что-то такое совершенно необыкновенное, что он явно не ожидал. То устроить ему какое-то такое вау, которое он не думал, что в таких условиях произойдет, и, так сказать, дать ему возможность сказать какой-то двар Тора или что-то получить, какой-то подарок он при всех, чтобы он получил филин или еще то, что у вас принято. Подумать, вам виднее, что может произвести на него впечатление. Нужно ли это делать? Да, нужно очень стараться, чтобы это событие у него как-то запечатлелось. Но только чтобы оно имело не только материальный характер, а еще носило какой-то духовный, должна быть, надо придумать какое-то выступление, какие-то, я знаю, чуть ли не спектакль для него. Что-то нужно сделать такое, что действительно он может это запомнить. Раташи, чтобы у вас было бы мазаль тов.
Амен, амен. Большое спасибо, Рабе Кушнир.
Всего доброго, всего доброго.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, вы сказали вначале, что детям не делать замечания, категорически не делать замечания. Дело в том, что это же практически невозможно. Как дать им понять хотя бы, что где порядок, как что это так не делается, так не следует себя вести. Как можно делать замечания?
Ну, вас надо просто цитировать это. Вы как раз именно для вас. И было занятие сказано, вы спрашиваете, как можно. Вот, и потому что, да, как можно. То есть в вашем понимании о том, что нет такой реальности, чтобы не делать замечания, надо же делать, детям объяснить, что такое порядок, как себя вести и так далее. И вполне возможно, что замечания ваши, предположим, уместны, да, но не в это время. Возьмите на себя, что в исключительной ситуации должен быть исключительный подход. Это не связано с детьми. Сядьте тихо в углу, не знаю, посмотрите в окно, подумайте о жизни и решите, что вы на период, когда вы все находитесь вместе, как бы запертыми, вы не делаете замечания. А как бы неправильное поведение детей с вашей точки зрения, да, оно на данный момент, оно легитимно. Вот возьмите себя, как бы поверните себе какое-то в голове. И что вот ничего страшного, вот ребенок тут перевернул, тут зашумел, тут что-то там чуть ли не разбил. Все, это часть этой ситуации, в которой есть. Всегда можно себе представить, что ситуация гораздо хуже. Mm-hmm. Не дай бог, в домах, где не дай бог кто-то больной, или в домах, где есть, я знаю, люди престарелые, которые требуются ухода, и они могут заболеть в другой момент. Представьте себе такие дома, или дома, которые, не дай бог, пришел травм, это вообще речи не идет. Тогда мы всего лишь находимся в ситуации, когда дети ведут себя, как дети ведут себя, так сказать, шумно и так далее, ничего страшного нету. Не делать из этого иня. Ничего страшного. Еще неделю, две-три можно перетерпеть. Возьмите это на себя. Возьмите на себя, что вы не делаете замечаний, несмотря на то, что вы не представляете, как это возможно. Да, возможно, да, только возьмите на себя.
Спасибо.
Пожалуйста. Пожалуйста. Всего доброго, Винаш.
Переходим к Елене. Елена, мы вас слышим. Елена, ивритскими буквами. Елена, мы вас слышим.
Спасибо за урок. И мне такой вопрос. У меня девочка подросткового возраста, 14 лет. Невозможно вообще ее вытащить на улицу, ну, как бы прогуляться хотя бы немножко, даже во двор выйти, посидеть на воздухе. Совершенно отказывается и сидит все время на интернете. Бороться не можем. Не то положение, как бы по-хорошему тоже не получается. Что вы посоветуете сделать?
Смотрите, тут, видите, это уже проблема, которая вряд ли она создана сейчас. Она была и раньше. То есть вы спрашиваете общий вопрос. И когда есть уже привязанность к интернету,
вообще у нее...
Кен, я лично знаю только одно единственное решение этого вопроса, но очень-очень стандартное и очень неприемлемое. Это как у алкоголика или, я знаю, наркомана. Единственная возможность не дать наркотики, забрать у него алкоголь. И после очень тяжелого периода выхода из этого наркотического состояния человек здоровеет. Это единственная возможность, которая есть. Но вопрос, насколько она реальна. То есть я не знаю ситуацию ни в вашем доме, ни с вашей дочкой, ни что вокруг происходит, поэтому я не могу вам лично конкретно что-либо сказать, как эту ситуацию раскрутить. И в 14 лет вы, скорее всего, потеряли контроль над ней. Скорее всего, она уже, так сказать, ее невозможно уже отлучить от этого. Если вы заберете, она пропадет от вас и пойдет в то место, где есть доступ к этому интернету. Вполне возможно, что единственное, что есть, это только поставить интернет. Я не знаю, где вы живете, если в Израиле, поставить интернет защищенный, чтобы, по крайней мере, гадости она не видела. Это единственное, что можно вам сказать. Да. И перестать с ней бороться, если это уже потерянный случай. А если вы видите, что это еще не потерянный, за что бороться, и вы, предположим, религиозная семья, то просто надо, как только закончится этот карантин, и просто этот электроприбор, просто, не знаю, можно испортить его, он перестал работать, или попросить какого-то технаря, который разбирается в компьютере, как все это дело надо прекратить. И у вас сейчас есть время, надо исправить компьютер, надо то это. Ей будет тяжело, мы исправляем, что-то не справляется, и, может быть, постепенно вот создаться ситуация, в которой она будет отлучена от этого какое-то время, и это может повлиять на ее здоровье в лучшую сторону. За это время она же не сможет все время одна смотреть на стенку. Тогда можно начнет выходить на улицу, можно будет ее занять чем-то другим. Очень важно в такой ситуации, и это слышу постоянно от всех, выйти из наркотической, из компьютерной зависимости, это только когда предлагают альтернативу. То есть, предположим, я не конкретно вам это не предлагаю, я чисто теоретически вам говорю. Предположим, есть такая полная, вот 14-летняя девочка, все там внутри, папа. И вы вдруг ей говорите: доченька, вау, мы едем, предположим, я знаю, куда-то в... Я даже не могу сказать, в какую страну, где нету короны. Предположим, что где-то нету ее, да? В Белоруссию, например, да? Там нету короны. Значит, давай, дочка, там есть какие-то леса невероятные, да, и покажете там картинки, то это, поехали, какое-то приключение, то это, положим, она, вау, давай, поехали. Вот вы ей, положим, предложили, вы ее как бы заняли, там надо будет занимать, и надо бы поехали туда, делать туда, какую-то программу это сделать. Это что называется оздоровительная программа для ее души. То есть возможность вытащить она тогда, когда мы предлагаем альтернативу. Интересно. Но надо подумать, надо в это вложить.
Понятно. Спасибо. Спасибо, Кубан.
Всего доброго.
Всего доброго.
Хорошо, мы можем еще одного человека включить?
Кен, одного.
Одного. Хорошо. Я включаю Яэль Ицкович. Яэль, мы включили вам звук.
Всем здравствуйте, Рав Кушнир. Меня слышно?
Да. Добрый вечер, Яэль. Рад вас слышать.
Добрый вечер. Вот дети встретились дома. То есть раньше дети видели друг друга эпизодически, находились друг с другом какую-то часть времени. Теперь дети все дома целый день. Есть дети, которые они, скажем, не очень дружат друг с другом. Такое случается. Вот, допустим, у меня есть дети, одному почти 14, второму там почти 9 лет. И вот эти вот два ребенка вот через одного, вот они совсем не дружат, у них абсолютно не антиподы, абсолютно разные характеры. И они друг друга взаимораздражают. Очень бы хотелось использовать это время, как-то использовать для них, и чтобы вот эти вот, вот это вот трение между ними превратить, ну, указываем, во что-то положительное, или, скажем так, чтобы не было этого трения отрицательного. Как можно вот улучшить их взаимоотношения?
Нету конкретных рецептов, которые вот в такой ситуации, вот вы, как мама, попробуйте предпринять шаг 1, 2, 3, и вы увидите, как ваши дети вдруг начинают, так сказать, дружить и так далее. Вовсе нет. Для детей, которые, как вы говорите, антиподы, которые, ничего страшного, такое тоже случается. Это не самое лучшее, что мы бы хотели видеть у своих сыновей, но если по определенным обстоятельствам это уже сложилось, то мы должны больше заботиться о душевном состоянии каждого ребенка по отдельности. Столько времени, сколько каждый из них функционирует нормально, хорошо, то тот факт, что между ними нет этих прекрасных отношений, ничего, это, что делать, это лучший зол. С другой стороны, вы можете подумать о том, что может их сблизить. Что их может сблизить? Сближает, например, общая беда. Или сближает какое-то общее занятие, какая-то общая цель. Если есть что-то, что можно придумать в доме, что нужно сделать, и каким-то образом они оба от этого зависят, да, то прикиньте, если от этого будет больше пользы, чем вреда. Иногда, когда мы ставим двух детей в некий тандем, чтобы они работали как цепь, как единая команда, то как, тогда и проявляется их антагонизм, тогда и начинается выяснение отношений, делай так, не делай так, я сделал больше, ты сделал меньше. Надо попробовать. Да, иногда вы даете им общее задание. Посмотрите, это находит у них выход какой еще большего антагонизма или наоборот их сближает. Они стараются, как бы, нам даже вместе это один другому должен помочь. Есть некая сторона сказать, что они могут, да, сблизиться. Да. А в общем, если вы пробовали, вы делали такую попытку, не видеть это как некое зло, нет какого-то чуда, которое перевернет эти отношения, вдруг выстроится самым лучшим образом. Это произойдет, но не в этом возрасте. Как и правило, опыт показывает, что в большинстве случаев, не всегда, в большинстве случаев дети, которые между собой не ладили, дети, которые, наоборот, еще больше даже ругались, выясняли отношения, даже дрались, они становятся, когда подрастают в возрасте 22 и выше, 23-4, начиная, вдруг выясняется, что они оказываются большими друзьями. Да, смотрят все по-другому, вспоминают детство, вот, помнишь, мы там кто-то это. Поэтому не видеть это как нечто, само зло. Вовсе нет. Надо заботиться только, чтобы каждый из них был нормальным, чувствовал себя нормально. То, дорогие друзья, я думаю, что мы на этом завершим наше занятие. И вполне возможно, что еще люди, которые хотят спросить, может быть, действительно, в следующий раз посмотрим, как у нас получится с этим делом. Надеюсь, да, что все выйдем из этой короны, из этой эпидемии. Во-первых, пожелаю всем здоровья, чтобы, не дай Бог, никто не заболел. И чтобы никто из наших детей не заболел душевно из-за нас. Как мы сказали, программа минимум, которую мы, как родители, должны соблюсти. Всего доброго. Привет из Русалима.